Каждого из нас, оно вот без преувеличения может быть той последней каплей, которая перетянет чашу весов. Вот написано, что перед Рош ха-Шаной каждый из евреев должен воспринимать себя так, как будто бы он записан, он может быть записан, да, в книгу Бейноним, а если он сделает что-то не так, то он попадет, не дай бог, в книгу Решаим, а если все будет хорошо, в книгу Цадиким. Не только он сам, а весь мир от его, от каждого его поступка, весь мир может быть присужден к добру или наоборот, не дай бог, к чему-то нехорошему. Мы вот сейчас видим, что вот говорили в Шана Раба, что Безрат Ашем будет скреплен печатью приговор, и на следующий день в Симхат Тора началась вот эта вот ужасная война. То есть воочию видели воплощение вот этого, о чем мы говорили. Но надо во всем видеть любовь Всевышнего. Нам не всегда это легко видеть, когда погибло столько людей, когда произошли такие трагические события. Вот мой муж сказал за шабатным столом вот такой ворд, он сказал, а представь, что было бы, если бы Хаттера, когда все евреи молились, когда они прошли Йом-Кипур, когда мы все вошли очищенными от грехов. У нас сейчас есть гораздо больше заслуг и гораздо меньше грехов. У нас есть гораздо больше возможностей положительного исхода, чем если бы, не дай бог, это было бы в конце года, в 9 ава. Так что все, что Всевышний делает, оно все продумано, и у всего этого есть точный вес, как бы. Нам для того, чтобы выйти сейчас из этой ситуации всему еврейскому народу, просто мы, которые находимся в Израиле, мы на себе, на своей жизни каждую минуту это ощущаем. Те евреи, которые с нами не находятся, находятся в диаспоре, может быть, так остро они не ощущают, но мы должны помнить, что мы все члены одного организма, что мы все вместе. Коля, Иудима, Маравим, Зебезе. Все евреи, они являются связанными и отвечают один за другого. И нужно понять, что реально, за что нам было это было послано, и что реально может повлиять на изменение ситуации. Не может человек исправить сразу все. Это не... Значит, мы должны взять на заметку какие-то вещи, которые кардинально важны в данный момент, из-за которых, может быть, это было нам не спослано. И если мы их исправим, Безрат Ашем будет все по-другому. Очень многие рабаним сейчас говорят о двух вещах, которые они думают, что повлияли. Первая вещь – это соблюдение субботы. Говорил это еще на прошлом уроке, что было два ишува, которые... соблюдали субботу там, на границе с Азой, и их ворота были закрыты, и даже есть съемки, снимали они это, как они ломать эти ворота, долго возили с ними, так они смогли им сломать, и там уже стоял целый кортеж огромный мотоциклистов, которые, понимаете, вооруженные хотелись внестись на полной скоростью в эти ишувим. И благодаря тому, что там были двери закрыты, и они соблюдали субботу, этим террористам не удалось проникнуть. А, к сожалению, очень много жертв было именно тех, кто пришел делать вот эту знаменитую вечеринку там, на границе с Азой, когда они веселились и массово нарушали субботу. И суббота взыскала свое. А что такое заповедь субботы вообще в еврейском народе? Всевышний дал нам заповедь субботы из любви. Вот вторая вещь, которая все время возвращается, которая нам необходима, в которой нам необходимо исправление, это аава, любовь. Имя Всевышнего Юд-Кей Вав-Кей, который выражает милосердие, который выражает создание этого мира именно благодаря неде, свойству милосердия, а не свойству суда. Это Юд-Кей Вав-Кей, да? Его гематрия 26. Из чего складывается это 26? 13 плюс 13. Аава. Поэтому, когда написано «Иш вейша захушхи на бейнеем», то, что приводит присутствие Всевышнего в этот мир, это вот 13 – любовь со стороны женщины, 13 – любовь со стороны мужчины, и плюс еще 7 – соблюдение законов семейной чистоты. Мы вместе с вами получаем вот эти вот 33, или еще объяснение, лев и хад, а единое сердце. Когда между мужем и женой есть единое сердце, в этот момент у нас происходит, как бы спускается божественное присутствие на землю, оно находится вокруг нас. Единственный способ сегодня ощутить божественное присутствие, когда у нас нет храма, это когда мы все едины, когда между нами вместо синатхина, без причины ненависти, есть аватхина, любовь, которая не зависит ни от чего, и надо отдать должное, что сегодня действительно в еврейском народе есть очень сильный такая тенденция бескорыстно помогать один другому. И израильское общество, которое настолько всегда разобщенное, оно сплотилось и стало вместе. И Безрат Ашем, я надеюсь, что с помощью того, что вернется вот это Ават Хинам, что будет отстроен третий храм, и что придет Машиах, и все наши беды Безрат Ашем закончатся. Сегодняшний наш урок, он посвящен этапам развития семейных отношений. Эта тема очень важная, потому что если человек ее не знает, то может показаться, что любовь всегда куда-то исчезает. Мы так любили друг друга, а что с нами случилось? Как мы поняли уже сейчас, что любовь – это центральное чувство, ради которого мы выходили замуж, ради которого мы женились и которое мы хотим сохранить. Вначале, перед тем, как мы еще были женились, у нас есть не любовь, у нас есть влюбленность. Чем отличается любовь от влюбленности? Тем, что когда мы влюблены, мы не любим самого человека, мы любим свои мечты, свои представления о нем, которые мы себе нарисовали. Причем обычно мы себе рисуем то, чего мы хотим, но совсем не то, чем человек на самом деле является. И мы вот в это представление влюблены. А потом постепенно этот мираж развеивается, и нам кажется, что любовь исчезает. Но на самом деле это не так. Любовь – это чувство, которое динамично, которое должно вырасти, как вот цветок растет из зерна, как дерево растет. Сначала пускает корни, потом у него такой тонкий стебелек, который постепенно расширяется, 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 этот саженец становится мощным деревом с ветвями, с плодами. Это берет время, и никто не думает, что дерево вырастет за одну ночь. Вот точно так же динамика наших семейных отношений, она подобна дереву, она подобна растению, она развивается. Если люди бы это понимали, то они бы гораздо более спокойно относились к различным кризисам и непониманиям, которые происходят в семье, потому что эти кризисы, они являются неотъемлемой частью развития, динамического развития семьи. Без этого не бывает. Любая семья без исключения проходит 5 этапов. Без исключения нельзя сказать, потому что некоторые из семей, как показывает статистика в мире, она сейчас вообще ужасающая, они просто эти этапы не проходят по той простой причине, что они до них не доживают. То есть они уже на втором этапе срываются, разводятся, и на этом все заканчивается. Давайте мы перечислим вот эти 5 этапов, которые, по которым каждая семья развивается. И согласно этим этапам мы поймем, какие задачи есть у каждого из этих этапов, какие сложности, какие специфики есть у каждого из этих этапов и как нам достойно пройти кризис каждого из них для того, чтобы в результате мы пришли к гармоничным отношениям, когда мы бескорыстно любим друг друга, когда мы принадлежим один к другому и действительно чувствуем себя единым целым с одной стороны, но не симбиозом с другой. То есть мы сохраняем свою индивидуальность, но в результате у нас есть слияние этих индивидуальностей. Вот поговорим о них. Значит, первый, во-первых, понять, откуда вообще берутся вот эти стадии, почему вообще стадии, этапы этих семейных, развития семейных отношений существуют, и почему без них никак нельзя. Мы уже говорили о том на прошлом уроке, что внутри каждого из нас, даже без связи с партнером, есть противоречивые желания, которые на разных этапах жизни иногда превалируют, а иногда они находятся в более таком сонном состоянии. И это противоречивые эти желания, между ними наше состояние душевное, оно движется как маятник, от права к левому, право к левому. И постоянно меняется. Значит, какие у нас есть противоречивые желания? Первое – это я и мы. То есть, с одной стороны, у нас есть очень большая необходимость сохранения собственной индивидуальности, развития собственных способностей нашей личности, удовлетворения наших личных потребностей. Оно нам нужно всегда. Мы не можем от этого отказаться. Это является частью нас. С другой стороны, есть это мы. То есть у нас есть потребность в том, чтобы давать другому человеку. Я сейчас не говорю про отклонение личностные, когда человек настолько эгоистичен или нарцисс, что он полностью сосредоточен на себе, и у него нет никакой потребности давать. Как это происходит? Каким образом это получается? Это проблема в развитии человека, в личностном его развитии. Когда ребенок приходит в этот мир, младенец, он нарцисс. Все дети рождаются нарциссами, это абсолютно нормально. В чем это выражается? Он любит маму, потому что мама ему что-то дает. Она ему дает все, что ему нужно. Она удовлетворяет все его потребности. Если там еще и бабушка маячит на горизонте, и бабушку он тоже любит по той же причине. Если папа принимает активное участие в воспитании и помощи, так сказать, занятиям, то и папу он будет любить. Ребенок маленький любит того, кто дает ему все, что ему нужно. Теперь в нормальной ситуации человек по мере взросления, чем больше он чувствует в себе душевных сил, способностей, энергии, тем больше у него появляется желание не только брать, но и давать. И от этого процесса давания, отдачи, он получает удовольствие. Это в нормальной ситуации. Мы уже говорили, что родители, когда они воспитывают ребенка, это залог счастья, это залог успеха ребенка в жизни и в семейной, и в какой угодно, когда они учат ребенка, приучают его получать моральное удовольствие от того, что он дает. Если мы своих детей этому не учим, например, мы их ужасно балуем, никогда от них ничего не просим и не ждем, а только даем им и даем, то мы потенциально обрекаем своих детей на несчастную жизнь. Потому что они вряд ли окажутся в жизни в такой ситуации, когда никто им будет все время давать бескорыстно, ничего не ожидая от них взамен. Значит, нам очень важно научить наших детей давать и получать удовольствие от этой отдачи. Но нам и самим очень важно научиться этому. Не менее важно. То есть самим приобрести вот этот вот навык получения удовольствия от того, что мы делимся чем-то важным с другим человеком. Теперь, чем отличается зрелая любовь от любви младенца? Вот как формулирует это, есть такой психолог очень известный был, которого зовут Эрих Фромм. Это представитель позитивной психологии. Есть разные виды психологии, там есть психоаналитика, как Фрейд, да, там еще как всякие базы психологические. И есть позитивная психология, то, что называется на иврите психология Хьювит. Вот Фрэнкель, который писал «Человек в поисках смысла», это тоже позитивная психология. Вот Эрих Фромм, у него есть книжка, которая называется «Уманута Ава», на русском «Искусство любить». И вот он пишет, что зрелая любовь, любовь взрослых людей, в браке, например, партнеров, это что такое? Это когда есть слияние, при котором сохраняется индивидуальность каждой из сторон. То есть, с одной стороны, они вместе, они близки, а с другой стороны, индивидуальность каждого из них, она сохраняется. И это очень-очень важно. Мы сейчас поговорим о том, что семейные пары, которые думают, что если я себя полностью сотру с лица земли, не буду ничего просить, ничего будет не надо, я буду постоянно всем уступать, то это залог семейного счастья. Вот по Эриху Фромму это не так. Если человек сам себя стер, то это уже не называется зрелой любви, потому что зрелой любовью, потому что тут нету партнеров. У человека, у второго, у него нет партнера, ему некому любить, потому что тот сам себя не любит и стер себя. Это слияние, при котором сохраняется индивидуальность каждой из сторон. Значит, у нас есть вот это все время, с одной стороны, потребность в том, чтобы развивать свое «я». Очень важно. Каждый из нас пришел в этот мир с каким-то заданием, которое не может не сделать никто другой. У нас у каждого есть какие-то качества, характера, которых ни у кого другого нет. Почему написано, что Миша и Циль, Нефиш и Хад, Мисраэль, Килу, и цель улам мале. Тот, кто спас одну душу из Израиля, как будто бы спас весь мир. Почему? Потому что в каждой душе из Израиля есть что-то такое, что в другом человеке нет. Только он может, только я могу это. Значит, если я не буду давать возможности себе реализовать тот потенциал, с которым Всевышний меня послал в этот мир, те таланты, те возможности, которые у меня есть, то таким образом получится, что я пришла, моя душа пришла в этот мир зря. Я не смогла выполнить ту миссию неповторимую, которую никто, кроме меня, выполнить не мог. Но с другой стороны, оставаться только в этом я и не давая ничего партнеру, то мы, к сожалению, видим вокруг себя всяких людей, которые были женаты и замужем, развелись и больше в эту историю не входили. Или входят и постоянно разводятся еще раз и еще раз. Бывают разные причины. Одна из причин, что этот человек не готов ничего дать другой стороне, он готов только брать. А как мы помним, односторонняя любовь, она бывает только от родителей к детям. Родители любят нас бескорыстно. Тоже бывают разные, но в основном, так сказать, гораздо больше вероятности. Они нас будут любить бескорыстно. Что бы мы ни вытворили, они нам все простят и все равно будут нас любить. С нашим супругом этого не будет. Мы должны расстаться с этой детской фантазией, что нас будут любить просто так за красивые глаза. Нет. Если мы не ведем себя нормально, и то же самое относится ко второй стороне, я не только про себя говорю. Если мы не ведем себя нормально, если мы никогда не идем навстречу другой стороне, если мы не умеем нормально просить, а только требуем, если мы не умеем говорить спасибо за то, что нам дали, если мы не умеем хвалить, а умеем только критиковать, никто с нами дело иметь не будет. И вот так и получается. Вот это называется, когда у человека нет потребности дать и создать наше «мы». Не только я, но и мы. Значит, вот есть эта первая пара. Вторая пара – это близость и автономия. У каждого человека иногда есть периоды, когда он хочет побыть сам собой или побыть с какими-то другими людьми. А есть периоды, когда он хочет ощутить действительно близость, максимальную близость, душевную, физическую, как, кто как. С мужем или с женой, со своим партнером. Это тоже должно быть, по идее, волнами. Это нормально. Упоминала уже книжку «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» Джона Грея, в которой это объясняет, что это постоянно носит в семье волнообразный характер. Если какой-то из супругов прилипает к другому, как банный лист, и душит его в медвежьих объятиях, то вторая сторона, у нее будет подсознательность, желание, потребность из этого ужаса вырваться. Нельзя душить своих партнеров. Мы должны помнить, что у нас есть, у каждого из нас есть динамика, когда нам хочется быть близки, когда нам хочется немножко отдалиться. И это нормально. И когда мы, например, на волне близости, а вторая сторона на волне автономии, то понятно, что в этой ситуации неизбежно будет конфликт, но эти конфликты можно решать. Третья вещь, что есть у нас иногда потребность в гибкости, а иногда есть потребность в стабильности. То есть, с одной стороны, нам очень важно, чтобы была то, что называется рутина, шигра. Чтобы нам было понятно, что будет сегодня, завтра, послезавтра, сейчас, вот в этой ситуации войны. Это один из травматических моментов, которые у нас есть, и которые вот как родители детям, и как сами себя, и себе, и там учителя, ученика, мы должны стараться создать ощущение шигры, вот этих будней, какого-то распорядка, какой-то предсказуемости в непредсказуемой ситуации, когда мы никогда не знаем, когда будет сирена. Вот это в буквальном смысле слова «Безрат Ашем», чтобы ее больше никогда не было. Мы пытаемся создать вот эту вот стабильность, мы пытаемся создать вот эту видимость будней там максимально. Вот я учительница фортепиано, у меня есть какое-то количество детей, которые до сих пор боятся приходить на уроки. Я ни на кого не давлю. Но если бы родители меня спросили, я бы им сказала, что для вашего ребенка, если вы хотите вывести его из этого ступора, из этого нервного состояния, как бы истеричного, то, что вы должны его сделать, вы должны его послать на кружок, а не забирать у него кружок, чтобы таким образом ребенок мог вернуться в обычную свою ситуацию. И у нас это есть дома, с одной стороны. С другой стороны, нам необходимо, чтобы у нас была какая-то новизна тоже. Понимаете, как есть люди, как человек в футляре. Каждый день он знает, в какое время он встает, приходит на работу, какую точно клисеру он открывает, что он там пишет, когда он его закрывает, когда он ест. невозможно так жить, это очень скучно и душит человека, она создает человеку ощущение удушья. Обязательно человеку нужна какая-то гибкость, нужно какой-то выход из вот этих будней тоже. Поэтому так советуют семейным парам ездить на отпуск, делать какие-то прогулки более разнообразные. Разнообразить жизнь. Детям нам нужно обязательно создавать какое-то разнообразие. Не каждый день разнообразие с утра до ночи, но периодически должна быть какая-то гибкость, должна быть какая-то новизна, должен быть какой-то экшен, что называется. Невозможно постоянно в серых буднях крутиться. И вот у нас тоже есть как маятник, который ходит между необходимостью в предсказуемости, в стабильности, в буднях размеренных и новизны. Это нам очень-очень важно. И как понятно, что если один супруг хочет стабильности, а другой новизны, то вы тоже можете догадаться, что на этой волне может быть конфликт. Теперь следующее, последнее, это спонтанность, желание делать то, что я хочу, или обязательство брать на себя какие-либо обязанности и делать то, что я обязан делать. Понятно, что есть люди в результате воспитания, а также в результате их характера, которые больше склонны к тому, чтобы быть постоянно спонтанными и делать то, что им хочется. А есть люди, которые действительно излишне обязаны, и вообще вот это вот обязательство перед всем миром, оно не дает никогда возможности вообще расслабиться. Ты можешь сегодня пойти, выйти там куда-то? Нет, я должен сделать это, и это, и это. Я пока это не сделаю, я никуда не пойду. В результате эта женщина сидит с утра до ночи дома и никогда никуда не ходит, потому что ее обязательство это никогда не заканчивается. Тоже это должно быть все вот эти четыре пары противоречивых потребностей, они у человека должны быть в равновесии. То есть это наш маятник, который раскачает справа влево, он не должен вдруг на одной из сторон застревать и там зависнуть. Он должен обязательно возвращаться в другую сторону и часто быть на середине. То есть это все должно быть уравновешено. Чем человек более уравновешен во всех этих четырех параметров, чем семья более уравновешена в этих четырех параметрах, тем лучше им живется. Когда у одного из них или у обоих есть закос в одну из двух сторон, то, как правило, это вызывает то, что называется мицука, проблема. Человек чувствует, что он не счастлив в браке. От чего? От того, что вот эти противоречивые потребности не находятся в равновесии. Теперь давайте поговорим о тем пяти этапах развития семейных отношений, и какие у нас задачи в каждом из них, и каким образом вот эти вот конфликтные пары потребностей проявляют себя в них. Сначала перечислим все эти пять этапов и кратко их охарактеризуем. Первый этап, который у нас есть, мы его условно назовем на иврите «Ерех Дваш», а на русском «Медовый месяц». Медовый месяц в Барух Ашем не продолжается месяц, я очень надеюсь. Среднестатистически, то, что говорят психологи сегодня, он продолжается у пар от 6 месяцев до 6 лет. Это говорит, что есть пары, к сожалению, у которых этого не было никогда. И есть пары, которые умудряются даже пройти больше лет. Для того, чтобы у людей, во-первых, быть влюбленными один в другого изначально, прийти к этому как бы воодушевленными по отношению к другой стороне. Нам человек должен нравиться, мы должны его ценить, мы должны видеть в нем хорошие стороны. Сейчас объясню, почему. Теперь спрашивается вопрос. Мы знаем хасидские шедухим. Когда люди встречаются один день, один раз, полчаса или два раза, и после этого никакая влюбленность за это время произошла никакой. Уже второй раз уже пьют лыхаем. И после этого следующая встреча через год под хупой, а потом первая брачная ночь. Теперь расскажите мне, пожалуйста, с какой влюбленностью люди идут в это время. Теперь это не происходит просто так на голом месте. Как правило, то, что делают умные родители в этой ситуации, они очень сильно проверяют про вторую сторону и расписывают его за достоинство в глазах невесты. А жениху расписывают достоинство невесты в его глазах. И таким образом, точно так же, как влюбленность, мы любим что? Мы любим свои фантазии. Точно так же эти фантазии можно развить и в женихе, и в невесте. Вот для этой цели, это одна из целей, то, что называется адрахат калот или адрахат катаним, подготовки к свадьбе женихов и невест. То есть одна из целей меня, вот у меня каждый день, слава богу, есть по парочке невест, одной из целей моих в подготовке к свадьбе невесты, это настроить ее вот на этот положительный лад. Научить ее видеть хорошие вещи, которые есть в муже. Привить ей желание изначально. Пока она еще даже начала с ним жить, для него теперь вот этот медовый месяц делаем бескорыстно один для другого. На чем он основан? Он основан именно на том, что, во-первых, мы ценим. У нас есть вот этот образ, который мы себе нарисовали. И положительность эта, она нам делает желание, нас никто не принуждает, нам делает желание сделать хорошо другому. И написано «Кимаем по ним, как лев Адам ли Адам». Так, как в воде отражается лицо, так наши улыбки, наш положительный взгляд, наши положительные эмоции, наши хорошие слова, которые мы говорим, они вызывают ответную реакцию у другой стороны. Этот этап в Торе, он называется «Шана решона». Помните, что первый год человек не обязан идти на войну. Вот, например, если бы мы жили по Торе, то вот сейчас у нас, не дай бог, сейчас есть война, забрали солдат в Милуим, показали даже такой ролик, где мальчик женился на Басисе со своей невестой. Вот если бы мы жили по законам Торы, то вместо того, чтобы жениться своей девушкой на Басисе, он бы остался дома. Год держали людей дома. Почему? Для чего? Чтобы они вот это вот любовь этого первого года, это первая встреча, чтобы у них была возможность порадовать один другого. У нас есть, это нам все в новость. У нас есть гораздо больше мотивации сделать один для другого хорошие вещи. Сколько это будет продолжаться, зависит от человека. Всегда ли это будет? Сейчас, по тому, как я рассказала, уже понятно, что нет. Если мы попадаем на человека, который изначально настроен только брать и не настроен ничего давать, то можно представить себе, что медовый месяц у них был либо очень коротким, либо его не было вообще. А почему нам это так сильно важно? Потому что когда мы будем на следующих этапах развития семейных отношений, чтобы нам было что вспомнить. Чтобы нам было вспомнить хорошие, приятные впечатления, воспоминания. Чтобы мы помнили вот это вот ощущение воодушевление, которое у нас было к супругу, чтобы у нас было желание давать ему и ценить то, что он делает для нас. Вот это потом та подпитка, которая нам дает кислород и в дальнейшем. Поэтому, когда приходит на Типуль, я семейный консультант, приходят пары тоже, почти там каждый день приходят пары. Приходят пары, и они рассказывают, что у них этого не было, то ты понимаешь, что людям вот этого, у них этого кислорода не было, им неоткуда взять подпитка, нет у них этой батарейки, аккумулятора, который можно зарядить. Потому что у них нет вот этих теплых, светлых воспоминаний. В каких ситуациях их нет? Когда одна из сторон агрессивная, эгоистичная и ничего не готова дать другой, то в такой ситуации какой медовый месяц? Даже если у этой второй стороны агрессивной бывают периодические всплески любви и положительных эмоций, потом своей агрессией они это все стирают. Помните всегда феномен, что мы плохие вещи, и слова, и вещи, и факты, мы их помним гораздо дольше, чем хорошие. Поэтому даже если он нам дарил цветы, купил шоколадный торт с 5 этажей, повел нас в кафе, а после этого он нам нахамил, там, не дай бог еще, если ударил, так я вообще молчу, да, повел себя агрессивно, то этой агрессией он зачеркнул все хорошее, что он сделал, прям как в истории про бодливую корову, которая молоко пролила. Сначала она отдала его, а потом легнуло это ведро, и все пролилось. Вот это из этой же серии. То есть бывает такая ситуация. Другая ситуация, когда у нас не было медового месяца. Когда у нас была тяжелая жизнь, и мы сразу, нам нужно было окунуться в тяжелый быт, и у нас не было возможности это сделать. Вот я могу вам это сказать, например, про меня. Что я, когда приехала в Израиль, родителей у меня тут не было, надо было с самого начала, мой муж учился в колледже, с самого начала нужно было и учиться, и очень тяжело работать, и я была беременна, я плохо себя чувствовала. У нас не было медового месяца, у нас не было вот этого периода, когда мы реально могли один другому вот посвятить вот так все время, когда у нас было много сил, воодушевления. И у нас его не было. Нам пришлось делать этот медовый месяц через много лет. Потому что не было вот этих воспоминаний. Сразу окунулись в быт, сразу окунулись в тяжелые будни. Это одна из вещей, которые родители, мы как родители, можем дать своим детям, молодоженам. Это не значит, что мы должны с них всю ответственность снять. Я такого не говорила. Или лезть к ним в жизнь, такого я тоже не говорила. Но одна из вещей, которую можем помочь молодоженам, это чтобы хотя бы часть денежных каких-то забот первый год, на этом это основано, почему родители, например, платят за съем квартиры первый год. Чтобы вот это снять, вот это вот напряжение, вот это вот ощущение лахаться вот этого, беготни за деньгами, когда люди живут на износ, когда у людей нет возможности посмотреть друг другу в глаза просто от усталости или от напряжения, или от волнений. Мы стараемся, как родители, все-таки немножко смягчить нашим этим детям это, для того, чтобы у них вот эти воспоминания светлые медового месяца остались. Это очень-очень важно. Обязательно этот период в какой-то момент заканчивается, и начинается следующий период, который называется борьба за власть. Есть пары, которые переходят на него слишком быстро. Что я имею в виду борьба за власть? Каждый из нас, когда он женился и выходил замуж, у него были мечты. И мы эти мечты приписали кому? Нашему партнеру. Именно поэтому мы за него замуж и вышли. Мы хотели, чтобы выйти замуж за человека, который нас слушает, внимательный, ответственный, мудрый, тактичный. Ну, каждый там свой список составил. Почему мы вышли замуж за этого человека, за которого мы вышли? Потому что мы себе в голове это нарисовали, что у него это есть. Правильно? Это и была наша та влюбленность, которая нас привела в конечном итоге под хупу. И вначале мы себя тешили надеждой, что это действительно так. Все то время, пока мы тешили себя надеждой и давали ему с радостью, и получали от него взамен, у нас продолжался медовый месяц. В тот момент, когда у нас пелена спала, и мы привыкли ко всему, что он для нас делает, и мы стали это воспринимать как понятное само собой, когда все его достоинства, которые у него есть, нам действительно есть, не то, что мы их придумали, они нам стали понятны изначально, а все недостатки, которые у него есть, которые мы, может быть, даже на шедухе и видели, но не придали им значения, теперь они вылезли на первый план, и нам ужасно мешает, что он такой беспорядочный и безответственный, и опаздывает, и не помогает, может, еще кто-то что-то делает. И вот нам это ужасно нам мешает и раздражает, и в наших глазах это затушевывает все хорошее, что в нем есть. Почему Рав Диамант говорит, что есть три вещи, которые разрушают семейный союз? Это шигра, будни, что мы привыкаем ко всему хорошему, что имеем. Ощущение, что человек обязан, мужчина, наш муж, например, да, или мы жена мужу, нам что-то обязан, и поэтому мы не благодарим его за то, что он нам делает, и мы не просим это, а вместо этого мы требуем и возмущаемся очень громко, если мы это не получаем. И как понятно, обратно мы получаем полное нежелание нам что-либо дать. А также третье ощущение, что мы обязаны ему, потому что когда мы делаем что-то по обязанности, вся мотивация у нас пропадает. Мы уже ничего не хотим для кого делать. Мы хотим делать как ларч. Мы хотим делать из любви. Мы хотим делать по желанию. А тут, понимаете, мы обязаны. И нас это все желание забирает. И вот в тот момент, когда это происходит, в этот момент начинается борьба за власть. Даже не за борьбу за власть, кто руководит в доме. Это еще другой вопрос. А борьба за власть, что я хочу властвовать над этим человеком. В чем это выражается? Я хочу изменить его согласно той картинке, которую я нарисовала. Я же искала старательного, внимательного, уступчивого, ответственного, спокойного или, наоборот, такого эмоционального, кто кого. И вот теперь давайте я буду нажимать на вторую сторону и силовыми методами различными буду пытаться из него сделать то, что я себе представила. Я же ради этого замуж выходила. Он со своей стороны тоже же не останется в долгу. Он тоже будет это делать. Теперь в этой ситуации что мы должны сделать? Вообще какая задача этого этапа? У каждого из этапов у них есть задачи. Какая задача в этапе борьбы за власть. Теперь вы понимаете, почему если не было медового месяца, то это вообще невозможно, потому что некого идеализировать. Кого мы тоже можем тут идеализировать? Нам изначально понятно, что мы вышли замуж непонятно за кого, так зачем нам оставаться вместе? Люди, у которых не было медового месяца, они разводятся очень часто, не всегда, но очень часто. Получается борьба за власть, когда мы пытаемся изменить другого человека. А на самом деле в чем задача? Задача это в том, чтобы научиться ценить того человека, который рядом с нами, за то, что у него есть, и уметь смириться с тем, что у него нет, и уметь просить, чтобы у него возникло желание нам дать. Вот когда это будет, когда будет взаимное уважение, тогда мы можем сказать, что мы период борьбы за власть прошли хорошо. Давайте да, мы представим такой вариант. Давайте мы пройдем его другим способом. Мы себя сделаем полностью самопожертвованием. Как вот бывают такие иногда мудрецы колод. Я просто, поскольку я много учусь, так я разные слушаю, как сказать, гишот, как это сказать на русском, разные возможности, как нужно колу воспитывать, невесту. И вот есть такие, уже пару раз я слушала, которые считают, что если они научат невесту во всем уступать жениху, то тогда жену будущую, да, то тогда счастье обеспечено. Потому что если одна сторона постоянно во всем уступает, то с кем же будешь воевать, правда? А то же самое говорят жениху. И вот таким образом думают, что если мы все во всем уступим, будет такое самопожертвование стопроцентное, то тогда будет все нормально. Теперь то, что происходит в этой ситуации. Или если это происходит потому, что одна из сторон оказалась гораздо более агрессивной, и она требует изменений от жены. Например, муж очень агрессивный, очень критичный, кричит, пугает, то женщина начинает его бояться, и действительно он видит, что есть плоды его труда, он не зря кричал. Она действительно уже больше от него ничего не хочет, уже больше боится рот открыть, ничего его не просит. Полностью под него, так сказать, сложилось. И вроде все, счастье достигнуто. Но на самом деле это не любовь, потому что что такое настоящая зрелая любовь, как написал Эрик Фромм? Это союз двух полноценных людей, когда один из людей самопожертвованием стер себя, это не любовь. Потому что любовь – это хибур, соединение. А мы никогда, даже если это жена. Бывает иногда и муж. Бывает жена фурия, которая кричит, устраивает скандалы, и муж уже боится рост открыть, ходит там на цыпочках, все делает то, что она говорит. В этом доме важны только ее желания, только ее точка зрения, только ее потребности. Что ему нужно и важно, это вообще никого не волнует. Так же тоже бывает. И эта женщина думает, что она теперь будет счастлива в личной жизни. Она убила своего партнера, это хорошо. Нет, хорошо не будет ни вам, дорогой тиран, ни вам, дорогая экспансивная жена. Почему? Потому что мы хотим, что такое ава, любовь, это соединение. Человек, даже если он ходит на цыпочках и тихо делает все, что вы ему говорите, внутри-то он вас не любит, внутри-то он с вами никакой близости не чувствует, а чувствует от вас отчуждение, отторжение, желание от вас сбежать. Что же вы добились? Ничего не добились. Значит, то, что нужно, и правильное решение вот этого второго этапа, это научиться ценить различия, которые есть в нас, и идти другому навстречу по доброй воле, не из страха, а из уважения к нему и из желания сделать ему хорошо. Понимать, что ничего другая сторона мне на самом деле не обязана. И все, что она для меня делает, говорить за нее спасибо и ценить это. Это вот те инструменты, с помощью которых мы решаем на самом деле проблемы борьбы за власть, а также умение ставить границы свои собственные, умение ограничить вторую сторону, сказать ей, это я могу, а это я не могу. Это мне надо, а это мне не надо. Если мы не можем это озвучить, если мы сами не стоим на страже своих границ, то кто нас должен охранять? Мы хотим этого ждать от второй стороны? Нет, границы мы должны свои ставить сами. Вторая сторона не может у нас границы поставить. Это очень-очень важный момент. Без того, чтобы человек ставил границы и стоял на страже своих потребностей, он обязательно будет растоптан. Поэтому это очень важно уважать себя и ставить границы своим потребностям. Уважать себя и уважать человека, который находится рядом со мной. Если я понимаю, что есть вещи, которые я не могу, точно так же я должна понимать, что у моего мужа есть вещи, которые он не может. Вот если мы нормально вышли из этой ситуации борьбы, силовой борьбы, то тогда безрат Ашем мы переходим к третьему этапу, который является этапом построения собственной личности. Или, как можно сказать, еще развития индивидуальности каждого из нас. Это вещь очень важная, потому что мы взрослеем, мы становимся зрелыми. В каждом из нас есть потенциал какой-то, и нам очень важно его реализовать. Вот это развитие, если развитие индивидуальности произошло после того, мы перешли на этот третий этап, после того, как борьба за власть перешла в уважение, разумное уважение потребностей своих и другого партнера, когда супруги научились в уважительной форме обсуждать свои проблемы и примерно на равных идут один другому на уступки, то тогда, когда они переходят на этап развития индивидуальности, то каждый из них, с одной стороны, развивает себя, и, может быть, кто-то делает карьеру, может быть, кто-то в личностном плане развивается. Мы становимся более взрослыми, более мудрыми, больше себя раскрываем, и у нас появляется все больше и больше сил, чтобы давать друг другу. А что происходит, если вот эта борьба за власть, мы прошли этот этап неправильно, не так и не научились уважать другого. Вместо этого каждый из нас как в окопе окопался в своих потребностях, в своих желаниях. И мы пришли к выводу, что с этой второй стороной делать нечего. На этом этапе очень многие разводятся, но не все. Есть люди, которые остаются вместе и говорят себе ради детей, чтобы быть женатыми, у нас общая квартира, и вообще все не так плохо на самом деле. Да? Ну, у каждого свои, так сказать, доводы для того, чтобы остаться вместе. Тогда что делают люди? Они говорят себе, этот второй человек эгоист, который не готов пойти мне навстречу, который не готов удовлетворить мои потребности и учитывать мои возможности. И поэтому я сейчас всю свою жизненную энергию буду вкладывать в себя. И уходят в карьеру. Уходят в карьеру, в подруг, в друзей, в семью. Вот каждый уходит куда-то, куда он может уйти. И начинают искать счастье на стороне, удовлетворение на стороне. Теперь бывает такая ситуация, что один из супругов начинает себя развивать, а другой добровольно приводит себя в жертву. Например, скажем, муж, он хочет делать карьеру. Это карьера, допустим, бизнес или учебу, или работу. Это карьера, не может сказать. То есть действительно деньги есть. Это требует. Он практически не находится дома, он ничем не может помочь, его интересы стоят на первом месте. Если она полностью как бы стала сидеть дома и подчинилась тому, чтобы реализовать мужа, например, такая ситуация очень часто бывает, или наоборот, муж бывает жене, то может так оказаться, что на каком-то этапе сначала человек это делал от всей души, и было все нормально, но потом в какой-то момент человек вдруг чувствует, что жизнь как будто бы проходит мимо него, а другая сторона уже ушла очень далеко, и мы ждем подсознательно, как будто бы, чтобы человек больше ценил то, что мы, в принципе, для него посвятили ему как будто бы свою жизнь, мы сделать какой-то такой акт самопожертвования, что мы не стали развиваться сами для того, чтобы он или она могли преуспеть в чем-то. И мы ждем от него, соответственно, чтобы человек это ценил. Но что происходит? Происходит, что вторая сторона привыкает к этому и перестает обращать на это внимание. Ей кажется, что это так понятно. И вообще скажи спасибо, что я работаю и зарабатываю, это так важно. И не ценит это. И это очень-очень страшно, то, что в результате получается. Мне кажется, для того, чтобы этого не происходило, нужно периодически свои ожидания озвучивать и говорить то, что мне важно, чтобы ты делал то-то и то-то. И вторая вещь, что не надо полностью, чтобы самодожертвование было 100%. Обязательно найдите какой-то источник, чтобы вам наполняться, чтобы вам что-то с собой делать, чтобы у вас вот этого ощущения, что жизнь вы посвятили, и она прошла мимо вас, чтобы она у вас не возникала, чтобы хоть чем-то вы занимались, то, что дает вам удовлетворение, то, что дает вам радость. Это очень-очень важно. Теперь, если люди, каждый из них ударился в карьеру или там в какие-то еще свои дела, в учебу, в карьеру. Каждый начал заниматься развитием собственной индивидуальности. Может в какой-то ситуации произойти так, что они полностью перестали посвящать вообще время и силы и мысли друг другу. Это не обязательно может быть карьера, это могут быть дети, быт, заработок, все что угодно. Просто мы заняты, и вот за всей этой круговертью мы перестаем вообще вкладывать в общение с друг с другом. Перестаем разговаривать прежде всего. Перестаем, чтобы у нас было какое-то личное время один для другого. Перестаем искать каких-то новизны в интимной жизни, что это очень важно. Без этого нормальной ситуации вообще в семье быть не может. И каких-то эмоциональных, каких-то новых впечатлений. Не ездим куда-то в отпуск, не проводим время вместе. И в результате в какой-то момент может вдруг оказаться, что дети выросли, семейное гнездо опустело или начинает пустеть. И мы тогда получаем что? Получаем кризис зрелого возраста, 40+, там между 40 с чем-то и 50 годами, вы не можете представить, какое количество пар я семейных знаю, религиозных, харидимных, которые вроде нам, мы так не слышали, чтобы они сковородками дрались, и там были какие-то дикие ситуации, которые разошлись, которые, почему они разошлись, какая была причина, что они, сейчас, не они перестали быть интересны друг другу, они почувствовали, а, собственно говоря, каждый из нас уже создал свою жизнь, каждый из нас уже создал свою карьеру, мы себя реализуем, нас ничего не связывает, а, собственно говоря, для чего мы вообще находимся вместе? Для чего? Мы же хотели любви, мы хотели какого-то понимания, мы хотели душевной поддержки. У нас этого совсем нет. А так давайте поищем это где-то в другом месте. И вот такая вот получается вот эта ситуация, когда отношения засыхают, и люди разводятся. Это называется кризис взаимной обязанности. Вот эти вот разводы, которые происходят в возрасте от 40 до 50 лет, иногда даже старше, люди, которые прожили вместе так много лет, и ничего нового, так сказать, нового, хорошего между ними уже не происходит. И они просто расходятся. И найти какую-то новую, действительно достойную пару на том уровне, который у меня был предыдущий супруг, далеко не каждому из них удается. В результате они остаются у разбитого корыта. Старое потеряли, новое не приобрели. И совершенно непонятно, что им делать. А что в этой ситуации надо делать? Надо вернуться к новому этому первому этапу медового месяца и позаниматься этим, и пройти снова заново борьба за власть, развитие индивидуальности и найти, чтобы на самом деле эта привязанность, она может вернуться обратно. Это не вещь, если там нет ничего патологического, если нет действительно какой-то очень серьезной проблемы психологические, это не необратимый процесс. Это вещи, которые можно, точно так же, как медовый месяц, это вещи, которые можем вернуть, это вещи, над которыми мы можем работать, это вещи, которые мы можем создать заново. И только та пара, которую все эти 4 этапа прошли, они в результате придут без раташем к старости, вот этому последнему этапу, который называется слияние противоположностей, когда люди действительно бескорыстно дают один другому, когда, как в той истории про мужчину, который пришел к врачу и бежал кормить свою жену из дома престарелых, которая уже не помнила, кто он, но зато он помнил, кто она. И вот мы придем тогда в такой бескорыстной любви, о которой мы мечтаем, и это будет безрат Ашем уже после того, как мы прошли все предыдущие этапы, но невозможно к этому прийти без того, что мы эти этапы все правильно прошли. Если мы до сих пор боремся за власть, знаете, есть пенсионеры, которые вдруг в 70-80 лет начинают друг на друга кричать, упрекать, постоянно скандалить, ну, казалось бы, что им делить? Знаете, что это часто бывает? Это когда одна из сторон постоянно смирялась и преклонялась перед другой, или когда каждый из них был в порыве к своей развитию индивидуальности и пришли к пенсии. И теперь, в конце концов, они остались вдвоем и встретились лицом к лицу. И это то, что между ними, то, что их соединяет, это та ситуация, которая между ними реально есть. Как грустно прожить жизнь и оказаться вот чужими людьми на, так сказать, в конце туннеля. Очень-очень грустно. Поэтому без раташи не отчаиваться. Постараться продиагностировать каждый из нас, на каком этапе развития семейных отношений мы находимся, каковы задачи этого этапа, что было до этого и помешало нам, или, может быть, не помешало, может, все прекрасно, помешало нам прийти, выйти из этого этапа достойно, с какими, кстати, отрицательными моментами мы пришли к следующему, а, может быть, их и нету. И постараться их исправить. Все всегда можно исправить. Всегда можно вернуться на предыдущий этап, исправить его, и тогда можно будет в более благополучном виде перейти к следующему этапу. Я желаю всем любви, мира, и чтобы мы могли... Сейчас прочитаю, Марина. Что плохого, если женщина занимается дома? Когда тебе уже 46, и до этого уже все добилась, что хотела? Я думаю, Марина, что это чудесно. Вообще нет такого, что плохого. Есть все хорошее, все в нашем жизни относительно, и оно зависит исключительно от того, что хочет человек. Если вы в своей жизни уже все добились, значит, на той стадии развития индивидуальности вы смогли себя раскрыть. Вы сделали все, что вы хотели. Вы не чувствуете, что вы принесли какую-то жертву, что вас задушили. Вам хорошо. В этом нет ничего плохого. Это чудесно. Вы должны быть с рукой на пульсе, как вы ощущаете себя в семейном союзе. Если вы ощущаете, что вам хорошо, комфортно, что у вас есть возможность получить то, что вам нужно, и выразить свои потребности непринужденным образом и получить на них ответ, что у вас есть энергия давать и желание, и мотивация давать второй стороне, то все чудесно, я очень за вас рада. Не обращать внимания на общество, которое постоянно говорит, что ты должна добиваться одного и второго. Да, не обращать. Вообще мы никогда не должны жить для того, для других. Никогда не живите для других. Дайте, другие про нас думали ровно те две минуты, когда они про вас говорили. Живите своей жизнью, получайте радость от жизни. Никогда не надо быть рабом общества. Тем более, что общество выбирает разное. Один сказал это, другой сказал то. Если человек излучает счастье и довольство собой, то никто ему никогда ничего плохого сказать не может. Будьте уверены в той дороге, в том пути, который вы выбрали, и будет все хорошо. Я вам всем желаю счастья, любви, чтобы Безрат Ашем война у нас в Израиле как можно быстрее закончилась, а также и на Украине, в России, во всех местах. Был мир на земле, пришел Машех, и мы увидели, как строится Бет-Амигдаш, и были только хорошие новости. До встречи через неделю.